Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
Женщины-поэты, женщины-литераторы, всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
Кто они? Какие они?
В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
А вашими гидами будут Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
Елизавета Дмитриева и Черубина де Габриак. Продолжение.
Тень ночная, смутная, дремлет на полу. Подойду я к мудрому древнему стеклу. Слово в небо светлое, дивной высоты. Загляжусь я в зеркало, и возникнешь ты. Стекло между нами, как лунный свет, но этой грани прочнее нет. Там даль за нею светлым светла. Смотрю, не смея отойти от стекла. Вот опять похожие рядом мы стоим. Взгляд мой настороженный встретился с твоим.
В мае мы уехали в Коктебель по приглашению Макса.
Каждого прибывающего Волошин ощущал как личного друга. 21 комната его дома была предоставлена услугам его гостей. Кельи самые скромные. Кровать, стол с греческой амфорой, окошко, ковер на стене. И всюду книги, книги, книги.
Макс был рядом, и выбор все-таки сделан. Но Николай Степанович оставался для меня какой-то благоуханной алой гвоздикой. Мне все казалось, хочу обоих, но зачем выбор? Я попросила Гуми уехать, не сказав ему ничего. Он отнесся к моей просьбе мужественно. Со своеобразной иронией он целую неделю занимался ловлей тарантулов. Его карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. Он устраивал бои тарантулов. К нему было страшно подойти. Потом он заперся в чердачной комнате дачи и записал впоследствии столь прославленную поэму «Капитаны». Потом выпустил пауков и уехал.
И всем, кто дерзает, кто хочет, кто ищет, кому опостылили страны отцов, кто дерзко хохочет, насмешливо свищет, внимая заветам седых мудрецов. Как странно, как сладко входить в ваши грезы, заветные ваши шептать имена. И вдруг догадаться, какие наркозы когда-то рождала для вас глубина. И кажется, в мире, как прежде, есть страны, куда не ступала людская нога, где в солнечных рощах живут великаны и светят в прозрачной воде жемчуга, где карлики с птицами спорят за гнезда, где нежен у девушек профиль лица, как будто не все пересчитаны звезды, как будто наш мир не открыт до конца.
Я осталась с Максом, но выбор мне дался нелегко. Казалось, все теперь должно было быть хорошо. А мне каждую ночь стал сниться один и тот же сон, как будто я в дамском ателье выбираю себе саван. Непризнание меня как поэта тоже не давало покоя.
Сочувствую. Но при чем тут я?
Ты нужна была мне. Но родилась ты по воле Макса. Он хорошо знал меня, понял и предложил создать такую героиню, в которой бы, как в волшебном зеркале, преломлялись и преображались мои черты. Да, Макс, это ты. Ты был моим истинным отцом. Ты дал мне имя. Ты, как Пигмалион, превратил меня, некрасивую, болезненную, хромую, в красавицу-испанку Черубину де Габриак. Да, Макс, ты, большой и светлый, поднял со своего пути полураздавленный цветок и показал всем чистоту его линий. Все обстоятельства поменяли на противоположные. Бедная учительница со скромной внешностью превратилась в красавицу-испанку, которую уже не смогут ни обидеть, ни задеть равнодушные мужские взгляды. Несметно богатую, утонченную и изысканную, с аристократической родословной. Включили туда и строгого отца, пуще глаза берегущего юную дочь, и пиковую даму, бабушку-аристократку, свидетельницу всего прошлого века. Псевдоним уже придумали вместе с Максом.
За основу псевдонима взяли имя чертенка, найденного на берегу. Выточенный волнами из корня виноградной лозы, он имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением. Долго рылись в чертовских святцах и, наконец, остановились на имени Габриах. То был бес, защищающий от злых духов. Такая роль шла к добродушному выражению лица нашего черта.
Изменив на французский манер окончание имени, добавили к нему частичку «д», а вначале поставили букву «ч» — «черт». Но, подумав, все-таки решили ее расшифровать. Найти женское имя, начинающееся с этой буквы.
Долго искали, пока однажды Лиза не вспомнила, что у Брита Гарта была героиня по имени Черубина, жившая на корабле.
Для полноты образа придумали аристократический герб. Сочинили письмо, записали его на бумаге с траурным обрезом во французской манере – надушили, запечатали черной сургучной печатью с девизом «Vel victis» — «Горе побежденным». Переложили страницы стихов пряными коктебельскими травами, маслина, тамариск, чебрец и отправили редактору Аполлона.
«С моею царственной мечтой брожу одна по всей вселенной, с моим презрением к жизни тленной, с моею горькой красотой. Царицей призрачного трона меня поставила судьба, венчает гордый выгиб лба червонных кос моих корона. И я умру в степях чужбины, не разомкну заклятый круг. К чему так нежны кисти рук, так тонко имя Черубины?»
Мы с Лизой, простите, уже с Черубиной, устремились во след письму в Петербург. Эффект от письма был феерический. Когда я зашел в роскошную спальню, где редактор, заболевший ангиной, принимал посетителей, то увидел, как перед Замаковским сидел вспотевший Алексей Толстой, внимавший строчкам, знакомым ему еще по Коктебелю. Я шепнул Алихану молчать и скрыться. «Вот видите, Макс Александрович, — заявил восхищенный Маковский, — я вам всегда говорил, что вы слишком мало обращаете внимания на светских женщин. Посмотрите, какие одна из них прислала мне стихи».
«Замкнули дверь в мою обитель, навек утерянным ключом. И черный ангел, мой хранитель, стоит с пылающим мечом. Но блеск венца и пурпур трона не увидать моей тоске, и на девической руке ненужный перстень Соломона. Не осветит мой темный мрак великой гордости рубины. Я приняла наш древний знак, святое имя Черубины.
Или, любезный Макс Александрович, посмотрите, вот еще.
Когда выпадет снег, ты сказал и коснулся тревожно моих губ, заглушив поцелуем слова. Значит, счастье не сон, оно здесь. Оно будет возможно, когда выпадет снег. Когда выпадет снег, а пока пусть во взоре томящем затаится, замолкнет ненужный порыв. Мой любимый, все будет жемчужно блестящим, когда выпадет снег. Когда выпадет снег, и опустятся ниже голубые края голубых облаков, и я стану тебе, может быть, и дороже, и ближе, когда выпадет снег.
Маковский был в абсолютном восторге и от тонкого французского стиля, и от оформления письма, и от его аромата, и, конечно, от прилагавшихся стихов. В восторге от меня или от тебя? А, неважно. В любом случае становилось... очень весело.
Ответ прекрасной незнакомки не заставил себя долго ждать. Он был написан тоже по-французски, с очень лестным отзывом о стихах и просьбой прислать все, что есть, в редакцию.
На другой день я позвонила Маковскому. Он был болен, скучал, ему не хотелось класть трубку. И он сказал:
«Знаете, я умею определять судьбу и характер человека по его почерку. Хотите, я вам расскажу все, что узнал по-вашему? Отец — француз из Южной Франции, мать — русская. Вы воспитывались в монастыре в Толедо, ревностная католичка».
Мне оставалось только изумляться, откуда он мог все это взять. Мы с Максом об этом не подумали.
«Вы вообще ни о чем не подумали? Забавлялись, как дети?»
«Сначала да, это было так упоительно. Но потом, жить двойной жизнью оказалось не так уж просто.
В слепые ночи новолунья глухой тревогою полна. Завороженная колдунья, стою у темного окна. В темно-зеленых зеркалах, обледенелых ветхих окон, не мой, а чей-то бледный локон чуть отражен. И смутный страх мне сердце алой нитью вяжет. Что, если дальняя гроза в стекле мне близкий лик покажет и отразит ее глаза?
Однако началось восхитительное сумасшествие.
Да-да, вы сделали меня страстно верующей католичкой, каждое воскресенье посещающей костел и болезненно нуждающейся в исповеди отца Бенедикта. В тихой мгле исповедален робкий шепот, чья-то речь. Строгий профиль мой печален от лучей дрожащих свеч. Я смотрю в игру мерцаний по чекану темных бронз и не слышу увещаний, что мне шепчет старый ксенс.
Временами Черубина уезжала в Париж, где якобы хотела подстричься в монахини. Затем возвращалась.
Однажды утром ее нашли без сознания, в бреду, лежащей на каменном полу возле своей комнаты. Она заболела воспалением легких. Кризис
намеренно совпал с заседанием поэтической академии в обществе юнителей русского стиха. Среди торжественной тишины во время доклада Вячеслава Иванова Маковского позвали к телефону.
Анинский пожал ему под столом руку и сказал несколько ободряющих слов. Через несколько минут Маковский вернулся с опрокинутым и счастливым лицом. «Она будет жить!»
«Все это происходило в двух шагах от меня!» Маковский был влюблен, ждал звонков, не говоря уже о том, что стихи графини Чарубины печатались в журнале на первом месте.
«Какая изумительная девушка! Я всегда умел играть женским сердцем, но теперь у меня каждый день выбита шпага из рук. Она предупредила, что личное общение исключено. Но я так и вижу ее, какой она сама себя описала».
«Высокая, с длинными волосами ярко-бронзового цвета, худая, и хотя немного прихрамываю, но стройная и с легкой походкой».
В общем, в существование Чарубины поверили все. И Маковский, и члены редакции журнала, и большинство поэтов, начиная с Анинского и заканчивая Ахматовой с Цветаевой. Иванов восторгался ее искушенностью в мистическом эросе. Волошин посвятил ей стихи.
«Ты живешь в молчании темных комнат, среди шелков и тусклой позолоты, где твой взгляд несут в себе и помнят зеркала, картины и киоты. Смотрят в душу строгие портреты, речи книг звучат темно и разно. Любишь ты велики и запреты, грех молитв и таинство соблазна».
А Гуми, бедный, самоуверенный Гуми, он предчувствовал день, когда покорит бронзовокудрую колдунью. Он тоже восхищался ее стихами.
«Нет, ничего не изменилось в природе бедной и простой. Все только дивно озарилось невыразимой красотой. Знай, друг мой гордый, друг мой нежный, с тобою лишь, с тобой одной, рыжеволосой, белоснежной, я стал на миг самим собой».
Так продолжалось 3 месяца. Однако нервы мои были на исходе. Я чувствовала себя дудочкой из тростника, хранящей тайну королевы. Временами начинало казаться, что вот-вот я на улице встречу живую Чарубину, и она потребует от меня ответа за все. Подобная перспектива пугала.
«Все произошло в редакции Аполлона. И ты сама в этом виновата».
Обсуждали популярных поэтов, в том числе и мою Чарубину. Я позволила в ее адрес несколько критических замечаний, вызвав всеобщее недоумение. Ну, почти всеобщее. 2 не приняли участие в споре. Макс и Гумми. Они о чем-то напряженно беседовали. И это был последний раз, когда они общались без ненависти. Меня пошел провожать Ганс Гюнтер, поэт и переводчик.
«Она рассказывала Гумилеву, что ее все время преследует двойник и ходит за ней по пятам, по мостовым Петербурга». Гумилев недоуменно смотрел на нее, пожимая плечами. Он не пошел ее провожать. «Мы шли по ночному Петербургу. Было холодно. Я промерз, слушая ее бесконечные рассказы о личностных преображениях, о теософии». Вдруг она сказала:
Вам понравились мои пародии на Черубину де Габриак, которые я только что прочитала у Иванова?»
Я ответил: «Да какая там Черубина? Все это миф. Наш Мака придумал эту поэтессу, чтобы увеличить тираж Аполлона». Елизавета Дмитриева подошла ко мне и страстно поцеловала в губы.
«Черубина де Габриак — это я!» «Милый рыцарь, дамы черные, вынесли цветы учтиво!»
«Власти призрака покорный, я склонился молчаливо!»
«Храбрый рыцарь, вы дерзнули приподнять вуаль мой шпагой! Гордый мой венец согнули перед дерзкою отвагой!»
«Бедный рыцарь, нет отгадки, ухожу незримой вдали! Удержали вы в перчатке только край моей вуали!»
Мы помним все, что связано с счастьем.
Продолжение следует.
Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно, если это старинное зеркало.
Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
Женщины-поэты, женщины-литераторы, всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
Кто они? Какие они?
В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
А вашими гидами будут Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
Театрально-музыкальный дуэт
«Совпадение».